Самое время на серебряном дожде. Самое время на серебряном дожде.
Вот двойная отбивочка, она проплачена, друзья, на самом деле. Люди хотели, чтобы усилить этот час и, так сказать, подчеркнуть каким-то особенным шрифтом. Ну, как звуково подчеркнешь? Только вот два раза запустив какую-то отбивку. Чтобы сказать вам доброе утро, поприветствовать Константина Задорожного, который напротив меня.
Да, здравствуйте,
разок.
Красноярцы, здравствуйте, Маша. Всем доброго дня. Доброго утра.
И вообще, привлечение внимания сейчас, в наши дни, это, наверное, самая главная валюта. Это внимание современности. То есть очень много событий, очень много всего происходит вокруг. И чтобы люди вообще просто даже обратили внимание на твою информацию, тебе надо очень постараться. И, конечно же, ну, в больших городах сложнее. У нас город все больше и больше становится. И по событиям видно, по культурным, как много всего вокруг и как в этом всем ориентироваться. И по людям, которые здесь остаются жить, творить, и которые сюда приезжают с разными мероприятиями, которые хотели бы, может быть, остаться здесь жить. Да? И видно, что Красноярск становится таким городом, культурным центром.
Меня очень радует, что современные наши все инструменты позволяют человеку выбирать именно то, что ему по духу.
Ну, не так-то просто выбирать, когда у тебя поток в ленту сыпется, и просто, чтобы это все пересмотреть хотя бы, тратишь очень много времени.
Ну,
некоторые просто отключаются от этого всего
потока. Ты же все равно каким-то образом выделяешь новостные каналы, там, что-то, какие-то инструменты, которые подходят тебе в конечном итоге.
А я анонсировала в этом часе в нашей студии Марину Вишневскую. Я с удовольствием приветствую ее. Марин, доброе утро тебе.
Доброе утро, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Очень рада, что ты снова принесла к нам на крыльях какую-то новость интересную. Или на хвосте, на чем ты? На чем ты обычно носишь новости?
Я надеюсь, на кончиках ресниц.
То есть,
как и положено поэзии.
Мы сегодня о поэзии будем говорить. И вчера я прочитала интересную историю. Спасибо тебе, ты натолкнула на эту мысль. Я пошла в архивы, перечитала много интересного, в том числе и стихи Марины Цветаевой и Бориса Пастернака. Это два человека, которые остались в истории как великие поэты одного времени, современники, Серебряный век. И у них была своя любовная история, как оказывается. Я об этом не знала. Кость, ты знал, что вот Пастернак и Цветаева были в какой-то любовной драме? Нет?
Я сейчас сделаю вид,
что ты в курсе,
что я такой знаток вообще поэзии в целом.
Кто это?
Ну да, конечно, знаю. Теперь-то, конечно, знаю. Вы с утра уже это обсуждаете в моем присутствии.
Ну вот в чем здесь суть? Марина большая поэтесса и Пастернак просто глыба, да, с точки
Маша,
зрения
извини, пожалуйста,
поэзии.
Можно я тебя подкорректирую? Марина Ивановна Цветаева все-таки поэт. Она настоятельно просила не называть ее поэтессой никогда в жизни.
Вот спасибо, хорошо.
Прости, пожалуйста.
Хорошо, простите, пожалуйста, Марина
Ивановна. Два поэта.
Больше не буду. В общем, поэт и поэт... Могли ли два таких человека большого размера одаренности быть вместе? Вот вопрос про одаренность и про могут ли двое одаренных людей, реально одаренных, талантливых, жить вместе, быть парой в обычной жизни. Такой вопрос, наверное, возникает у многих людей. И ты человек большого дара и таланта, человек яркий. Тебе вот с парой повезло в этой жизни?
Я, более того, позволю себе маленькую откровенность. Я пробовала
жить с большим
дарованием. Да, строить отношения с большим дарованием. И
ничего
у меня
не
получилось. Потому что, наверное, стоит не об этом сказать, это уж я так, к слову, пришлось. А почему меня заинтересовала как творческую единицу вот эта история Марины Ивановны и Бориса Леонидовича? Почему эпистолярный жанр, в котором они были равновелики, так же, как и в своей поэзии и прозе, допустим, сейчас совершенно не развит? Понятно, что мы не стоим на месте, мы движемся, и век цифровых технологий, это действительно все упрощает, да, чем там писать письма рукой, отправлять голубиные почты и так далее. Но мне кажется, мы в этой связи утратили одну из самых важных составляющих, вот эту эмоциональную Эмоциональную возможность отклика душ, потому что люди, которые жили в Серебряном веке, и поэты, и обыкновенные, у них, как мне кажется, да, по тому материалу, который мне удалось к сегодняшнему дню изучить, они умели выражать свои чувства. Мы сегодня выражаем это, опять же, с помощью каких-то технических средств. Мы освоили систему смайлов. Некоторые люди даже общаются просто смайлами. Ну, то есть я пишу предложение, а мне в ответ какой-нибудь смайлик, который якобы должен для меня символизировать некое состояние человека и его реакцию на мое там, предложение. Для меня, конечно, это очень странно. Знаете, есть такая замечательная книга Джона Грея. Называется она «Мужчины с Марса, женщины с Венеры». И, как мне кажется, может быть, я имею уже сегодня право делать некий вывод, что действительно миры мужчины и женщины, они не просто разнополярные, они очень сильно разные, и у нас на все есть своя точка зрения, и она отличается, и у нас своя система ценностей, и, наверное, скорее всего, никогда мы друг друга не убедим в чем-то одном. Но именно поэтому, мне кажется, отношения и любовь тем и интересны, что это некая попытка договориться. Скорее всего, договориться не получится. И тем не нравится, и я бы хотела даже сказать ненавистнее, мне система компромиссов. Потому что получается в итоге, что я соглашаюсь на то, что мне изначально не нравится, в ответ на то, что ты согласишься на то, что не нравится тебе. Вот не люблю я это слово «компромисс».
Интересная мысль.
Вот. И то, что я увидела в этой переписке, для меня как раз попытка договориться. Потому что вот я читаю письма Пастернака, и я понимаю, господи, какой слабовольный, какой слабохарактерный. И все про быт, и зачем-то про свою жену, и зачем-то про свою семью.
Оправдывался.
И тут же возвышенная Марина, любимая, там, как я люблю, и жить не могу. И, вот, и тут же жена зашла, а я работаю над этим.
То есть показывает, как он ей врет жене, да?
Ну, не понимаю, зачем, но почему-то это есть, потому что жизнеописание любого человека и поэта в частности, оно, конечно же, не заканчивается только вот этим возвышенным и романтичным. Ну, есть и быт, извините, и поесть надо, и попить надо, и поспать надо. И все,
а он это дело любил, уважал комфорт. Так и многие мужчины, особенно красивые мужчины.
Особенно! Творческий.
Он же красавец. Конечно. Двухметровый. Такой вот породистый у него тип был. И женщины с ума сходили, а он ими крутил. Насколько я знаю, был сердцеед страшный.
А Марина Ивановна, в свою очередь, забыв про быт, который тяготил ее всю жизнь, и, собственно, ее трагическая кончина и была связана с тем, она писала в прощальном письме своему сыну, что я больше так не могу. И если бы я продолжила, это было бы нескончаемой пыткой, потому что ей хотелось творить, и только в этом был смысл ее жизни. А, ну, мы помним, да, это 41-й год, страна находится в режиме войны, и, естественно, ну, какая поэзия? Какие литераторы. Она даже судомойкой не могла устроиться, чтобы просто существовать. Я уже не говорю о какой-то жизни. Поэтому быта в ее письмах не было. А был обыкновенный для нее романтизм и желание излить свои чувства на бумагу. Это была единственная возможность каким-то образом себя воплощать во всем, что ее окружало. Стол, бумага, карандаш.
Ну вот с одной стороны, мы ее жалеем сейчас, говоря вот так. Вот какая Марина, нет, она страдала, вот у нее был такой быт. На самом деле она хотела только творить. Марина была такая улетевшая, вот можно сказать, да,
на
про
самом
женщин.
Деле, Маша, женщины, извини, пожалуйста, перебью. Она не страдала как раз-таки. Это мы сегодня можем прочитать вот в этих ее страданиях. Она была счастлива. Только этим и была счастлива. А страдала она в быту, когда она вспоминала, что, господи, мои дети сегодня ничего не ели. Вот в этом было ее страдание. А в стихах и в прозе она отлетевшая, все правильно.
Интересная гипотеза. Интересное сравнение. Мысль какая пришла в голову? Это когда мы четко разделяем, что мужчина и женщина — это не разнополые существа, а разные животные, да? Говоря о том, что один с одной планеты, другой с другой. Но буквально сегодня с утра мы обсуждали, что в каждом человеке есть мужское и есть женское. И неважно, какого он пола. Может быть, в эту сторону посмотреть, что кто-то принимает у себя эти ипостаси, да, как-то и в этой парадигме может жить, продолжать. Ведь есть примеры, когда поэт мужчина, а слог у него женский угадывается. И напротив, я сейчас не готов какие-то примеры приводить, но не такой большой знаток вообще поэзии. Но...
Вообще поэт, мне кажется, это профессия не мужская, на мой взгляд. Можно я провозглашу?
Я более того скажу, любая творческая профессия не мужская.
Актеры,
театр, например, потому что это абсолютно женская энергия воплощения. Мы играем в чувства, играем в эмоции. Это абсолютно женская природа. Поэтому, может быть, мужчины и актеры, да простят меня, мои дорогие коллеги, немножечко инфантильные, немножечко такие вот...
Незаземленные.
Да, вот, да. Это имеет место не... быть. В этом нет ничего плохого, потому что мы уже приняли это как данность. Но это действительно женское. Вот это вот перевоплощение одного эмоционального состояния в другое абсолютно женская природа. И в этой плане я, конечно, поддерживаю гипотезу.
Тот нюанс, что в восточных, допустим, театрах играли одни только мужчины, в том числе и женские.
Изначально.
Но я про это говорю, что
Господи, они и танго одни танцевали. Без женщин, понимаете?
Сейчас что началось вообще?
То есть мужчинам свойственно.
Постоянный спор, Марин, как вы говорите.
Проявление творчества.
Вот не спор, а именно попытка договориться.
Мне кажется, слова синонимы. Это просто вопрос терминов. Кто-то в споре... Ну, есть же такое понятие. Да, типа. А другой считает, что спор — это вообще утопия, и не надо спорить. Давайте лучше дискутировать. Ну, то есть я сейчас про терминологию. По большому счету, мне кажется, смысл вкладываем мы один и тот же в это.
Но, тем не менее, эпистолярный жанр существует, эпистолярный роман имеет место, и он оставил за собой большой пласт, но я так понимаю, что можно было только в 2021 году расшифровать и открыть любовную переписку, которая была...
Когда творчество Марины Ивановны стало народным достоянием.
Да, да. То есть была граница. До этого момента люди не могли читать любовных переписок Пастернака и Цветаевой, например. И Марина, открыв эту переписку, вдруг поняла. Марин, мы сейчас анонсируем события, которые многие могут увидеть своими глазами, услышать.
Да, я хочу пригласить слушателей 9 октября, на следующий день после даты рождения Марины Ивановны Цветаевой, в Малый зал Сибирского института искусств имени Дмитрия Александровича Хворостовского, где мы вместе с моим другом, замечательным поэтом, артистом Антоном Богдановым представим музыкально-поэтический спектакль. Называется он «Расстояние версты мили» по стихотворению Марины Ивановны Цветаевой, по одноименному стихотворению, которое она, конечно, посвятила Борису Леонидовичу Пастернаку. Это история про мужчину и женщину, которые пытаются договориться, просто используя такую высокопарную историю эпистолярного жанра и посвящение стихотворений друг другу и жизни вообще в этот период.
Это будет событие. Антон очень разноплановая личность. Имею честь быть лично знакомым.
Антон потрясающий. Для меня это уникальная единица творческая в Красноярске и в Красноярском крае. Я человек разносторонне общительный, небольшое количество друзей, любимых коллег в Красноярске. И более того, я, побывав во многих регионах нашей великой страны, в том числе и столице, хочу сказать, что красноярская культура — это очень высокая культура. И недаром министр культуры сегодняшний Аркадий Зинов говорит о том, что мы край высокой культуры. Так вот, Антон является очень-очень ярким представителем этой культуры, таким аутентичным.
Мы ему передаем большой привет, если он слышит и будет слушать этот эфир. И всех призываем прийти и стать свидетелем 5 октября.
9.
9, прости, пожалуйста. 9 октября.
На следующий день после дня рождения.
Марины Цветаевой. в малом концертном зале Института Хворостовского. По поводу билетов. Билеты где приобретаются? Нужно ли заранее?
Ну, конечно, было бы здорово, если бы люди планировали культурные события. Билеты можно найти на Кутикетс или по ссылкам в моих социальных сетях, во ВКонтакте.
Я почему-то ожидал, что Марина сейчас скажет, ну, а билеты-то уже все проданы, на самом деле.
А, да, как обычно.
Это традиция.
Нет, вы знаете, начало сезона всегда немножечко такое на раскачку для всех, в том числе и для зрителя, поэтому билеты еще есть, и я буду рада.
Можете успеть.
Если к 9 октябрю их не будет.
А у нас в Красноярске как к стихам относятся? У нас литературные мероприятия собирают людей или нет? Я знаю, что бывает раз на раз. То есть поэзия, она сейчас в какой проживает период?
Мне кажется, достаточно востребованная история, потому что, по моим наблюдениям, все чаще появляются люди, которые и сами являются авторами поэтических произведений и устраивают концерты, и поэтические вечера, и музыкально-поэтические вечера. Но здесь вопрос содержания, потому что люди, конечно... Вот у нас был такой период, может быть, 5 лет назад, когда люди сильно устали от интеллектуальной культуры, им хотелось развлечений. Много факторов, тут даже не стоит их перечислять, когда людям просто хотелось прийти, сесть в зал и расслабиться. Потом это время прошло, и мы сейчас находимся в известных, да, событиях, когда люди все чаще начинают задумываться о смыслах, действительно, о ценностях, о том, на что и на кого стоит тратить свое время, чему посвящать. И люди опять возвращаются к интеллектуальной культуре. А все-таки, на мой взгляд, поэзия и хорошая драматургия — это и есть составляющая интеллекта, когда человек приходит в зал, он не расслабляется, но и не напрягается. Он сидит в состоянии некой готовности к тому, что сейчас произойдет, я должен каким-то образом это принять, воспринять, проанализировать и что-то вынести. Поэтому мы все чаще со сцены говорим о смыслах. Мы говорим о том, что любая мысль, любое слово, сказанное со сцены, это большой вес и большая ответственность.
Но еще Бернард Шоу говорил, что не каждый может себе позволить такую роскошь, как размышление. Да?
Да.
И это вот как раз та самая роскошь, когда мы приходим и размышляем над стихами великих. Я не просто про графоманов говорю, которые собирают иногда свои концерты и печалятся, что до них никто не пришел.
Ну, я и мама.
Выводы. Надо сделать выводы. Когда это вот уже подтвержденная временем литература, это материал, причем который был рассекречен в 2021 году, то есть совсем недавно это стало достоянием общественности, прийти и послушать вот эту интимную переписку и вот эти словечки. Вот мне вчера понравилось по поводу Марины, как писал Пастернак, мне фраза понравилась, которую сейчас уже не используют. Он говорил, что я был удивлен, узнав, что Марина покончила с собой, мои друзья принимали в ней участие активно. Я знал и знаю об этом. Принимать в ком-то участие. Так еще уже никто не говорит. И там очень много таких оборотов интересных, которые уже упущены, но которые мы понимаем и которых интересно слушать. Наверняка вот, ты там понавыуживала,
да,
каких-то
чтобы понять,
жемчужинок.
Чтобы понять... Цветаеву можно просто почитать ее дневники. И вот буквально одну цитату себе позволю. Она говорит: «Я дарю себя тебе в раздробь».
На развес?
Вот как хотите, так и понимаете.
Ну, ощущения очень приятные создаются, когда ты действительно читаешь слово редко используемое, или вообще ты слышишь впервые, но у тебя четко складывается мысль на основе звуков. Сочетание звуков, да, и вызывающие эмоцию. Мне кажется, лейтмотив вообще нашего диалога сегодня, он в этом. Действительно, люди стали меньше писать друг другу. Перестали писать, что я сейчас кокетничаю, да? То есть сколько писем вы получаете в почтовом ящике? Или сколько
ноль.
Открыток?
Ровно ноль.
Да. У нас с другом был проект лет 10 назад. Мы хотели, как мы сейчас называем, вернуть вот эту тему с открытками, когда... Ты мог. И была коллаборация. Человек мог зайти на сайт и на сайте написать, и мы потом имитировали почерк, чтобы каким-то образом все равно не пошло.
Именно в этой связи мы с Антоном решили попереписываться сами. Мы пишем друг другу письма почерком, ну то есть рукой. Мы их не отправляем, мы просто их фотографируем, отправляем друг другу, переводим в цифровой текст и вместе с фотографиями, собственно, писем выкладываем в интернет. И вы знаете, это потрясающе. Ощущение, когда ты пишешь человеку. Потому что прежде чем написать, у тебя возникает некое чувство, потом мысль, и ты эту мысль переводишь в письменный текст. И я, когда первое письмо написала, первым написал Антон, и я, когда ему написала ответное письмо, я ему пишу, вернее, мы созвонились, я говорю, ты знаешь, это потрясающе, я давно не испытывала таких эмоций. Оказывается, столько мыслей, оказывается, тебе о стольком есть что рассказать. Оказывается, ты знаешь невероятное количество прилагательных, чтобы описать некое событие или предмет. Потрясение. В устной речи уже нет таких слов.
А в мессенджерах что? Это невозможно сделать? То есть только на бумаге возможно свои прилагательные
достать? Ты знаешь,
достать?
А мне кажется, когда мы запускаем моторику, начинает работать весь организм. Наш мозг так устроен. А здесь мы, мы берем телефон, и у нас только два больших пальца работают, и все. А здесь задействовано. А у нас еще же, опять же, если вернуться к физиологии, анатомии центральной нервной системы, у нас же межполушарная асимметрия, и получается, что правая часть физического тела, она левым полушарием управляется, и, соответственно, наоборот. И когда мы пишем правой рукой, физическая часть левой части тела, где находится сердце, то есть мы пишем от сердца. Вот этот импульс в правую руку идет от сердца.
Ой, ну все, я даже не знаю, что сказать.
Писать, Маш, писать.
Берем перо, чернила. Лист.
И плавно. Чернила, перо. Да, да. Это что ты?
А что-то
умеет этим пользоваться, что ли?
А ты знаешь, совсем недавно тоже столкнулся. У нас вообще передача какая-то сегодня такая олдскульная, да?
Да, вообще круто.
И столкнулся с человеком раньше и вспомнил своего детства, когда мы заходили с мамой в магазин, и там продавались различного рода часы, ювелирные украшения, ложки, и сидел гравер. И он делал памятные надписи на часах, на все. И он же делал это вот таким вот красивым почерком. И я только про себя тогда еще думал, как ребенком стоял и наблюдал и любовался вот этим. А недавно посчастливилось натолкнуться на ролик. Там, где человек пером вот пишет вот таким каллиграфическим почерком с нажимом.
Правильным.
Да, то есть у нас же буквы, кириллица наш, это же произведение искусства.
Буквица, я бы даже сказала.
Давайте писать друг другу письма, ребята.
Ну, этим занимались императоры. Неспроста же каллиграфия была обязательным императорским делом. Для того, чтобы мозг выстраивался в структурное мышление, чтобы принимать правильные
Абсолютно.
Решения по жизни.
Абсолютно.
Писать полезно еще и с этой точки зрения, чтобы привести ум в порядок. И вот все-таки жаль, наверное, что так люди и страдались, конечно, но я имею в виду вот уже опять наших мэтров Марину Цветаеву и Бориса Пастернака, но они такое наследие оставили благодаря этому, тому, что мы пишем в мессенджерах, наверняка век Кассали тут же стерлось, и как сегодня говорила Евгения, куратор выставки, да, она говорит, вся эта фотография, которая в цифровом виде, она в один прекрасный миг может просто исчезнуть, да, из наших цифровых архивов, поэтому это все необходимо перевести в какой-то материальный носитель. Кстати, насчет музыки. Mm-hmm. Это же музыкально-поэтический спектакль.
Ну, я же все равно в первую очередь певица,
наверное. Хотелось бы спросить, что там будет музыкального? Кто участвует?
Здесь все очень просто и понятно. Конечно, мои любимые музыканты, с которыми я много-много лет работаю. Генрих Лисовский. Замечательный, потрясающий. И каждый раз мы стараемся, конечно, найти какое-то новое звучание. Это будут стихи Марины Цветаевой и Бориса Пастернака. Это будут известные произведения музыкальные, потому что, конечно, мы не можем не учитывать интересов нашей зрительской аудитории. Если там отчасти стихи, которые прозвучат со сцены, их слышали, то переписка, скорее всего, будет практически для каждого зрителя нова. И надо, конечно, разбавлять это чем-то относительно популярным, и эта песня, например, «Никого не будет в доме» на стихи Бориса Леонидовича, или «Мой милый, что тебе я сделала» на стихи Марины Цветаевой. Но мы, конечно, постараемся сделать это хотя бы в плане аранжировки и поисков каких-то новых интонаций для зрителя чем-то таким очень свежим.
Ну, вот такие мероприятия еще интересны тем, что мы получаем какую-то толику самообразования. Мы узнаем, мы о чем-то задумываемся, мы куда-то после этого спектакля, скорее всего, залезем, начнем что-то перечитывать, возможно.
Вот это самое... качественная обратная связь, и это то, к чему я стремлюсь в своем творчестве. Не получить 100 сообщений: «Марина, какая вы прекрасная, как вы замечательно, не знаю, поете,
не,
читаете
приятно,
стихи». Это безусловно приятно, но когда мне там, не знаю, 2 человека напишут: «А вы знаете, вот вы это стихотворение прочитали, а я...»
Вы простите, у нас реклама, она двигает немножечко. Мы вернемся.
Вы слушаете «Серебряный дождь». Самое время на «Серебряном дожде».
В быстром цифровом мире изменяющихся информационных потоков все-таки полезно находить для себя мгновение, когда мы оказываемся наедине со своими мыслями. И для этого мы возвращаемся в олдскульные технологии, печатаем фотографии через проявитель, да, смотрим через монокль, пишем письма рукой, собственно, чтобы они выходили прямо от сердца.
Я не побоюсь этого слова, слушаем радио.
И слушаем радио, да. Мы тоже, кстати, олдскульные технологии. Марина Вишневская, наша утренняя гостья. Мы говорим про мероприятия, про события, которые, кстати, наверняка ты срежиссировала сама, да?
Да, конечно. Так повелось. Мы вот недавно с коллегами на эту тему общались. Как я решила вдруг стать режиссером? Я говорю: вы знаете, у меня не было таких амбиций. Это просто стечение обстоятельств, которые меня вынудили, в хорошем смысле этого слова, если он есть, этот хороший смысл, стать и режиссером, и хореографом, и художником по свету, и звукорежиссером. В общем, вот этот весь набор каких-то навыков, он просто случайен. Я бы была певицей прекрасной, и была бы певицей прекрасной.
Да скучно же, Марин, но скучно. Да. Когда личность растет, хочется по-другому проявляться.
На самом деле, именно это моя потребность внутренняя, и обстоятельства, которые эту потребность вывели на поверхность, заставили меня, в свою очередь, покинуть труппу театра. Потому что я поняла, что мне хочется больше, шире, глубже и так далее. И я поняла, что я не исполнитель, я творец.
Вот буквально пару дней назад, 1 октября, мы рассуждали на тему, чем отличается исполнитель от музыканта. Ну вот это, наверное, то же самое. То есть человек, который просто следует каким-то правилам и исполняет хорошо, красиво, может быть частью системы какой-то, да, там оркестра, например. А человек, который уже, ему есть что сказать, и он уже выходит за эти рамки, то это уже начинается какое-то творческое проявление.
Я
это
помню,
как раз то.
Я помню, была аналогия в эфире виртуоз и музыкант. То есть вот каждого ли музыканта можно назвать виртуозом и наоборот. Что такое?
В общем, можно сказать, что режиссер, актриса, не знаю, кто там еще, продюсер, наверное.
Это авторский,
да?
Проект.
Ну. Авторский проект Марины Вишневской называется «Расстояние версты».
Мили.
Это фраза из стихотворения Марины Цветаевой. «Два поэта. Эпистолярный роман, заложенный в основу. Интересно понаблюдать, приходите. 9 числа в 19:00, малый концертный зал Хворостовского». Марин, волнуешься? Сейчас какой этап вообще подготовки?
Сейчас работа над материалом. Такая вычитка, вычищение, анализ. Здесь важно не переборщить с эмоциями. Ну, чтобы зритель все-таки немножечко на
не
вдохе.
Да, вот это.
Да, потому что особенно Марина Ивановна Цветаева — это такая очень серьезная поэзия. И ее нужно всегда облегчать, чтобы дать возможность зрителю самому дойти до самой сути, как писал один поэт. Все-таки у нее есть вот эта способность через слово, через слог, через очень иногда жесткую такую ритмическую структуру назидать. Ну так, с высоты вот лет прошедших. Поэтому я всегда стараюсь облегчать. Не всегда мне это удается, я честно признаюсь, потому что я сама по своей природе такой драматик еще тот. Но я учусь, и музыка, конечно, мне в этом очень большое подспорье.
Я всегда думал в этом ключе, как нужно ну, я же как бы коммерсант больше, да, и поэтому использую другие эпитеты, да, как эффективнее всего читать стихи, именно декларировать их. То есть ты, если ты стремишься донести мысль автора, поэта, да, то есть ты, значит, должен выдавать просто звуки, которые написаны буквами. Если ты вносишь, как, Марина, вы говорите, свою какую-то внутреннюю драматургию, и вы говорите, главное не пережать, потому что там сам слог такой весомый, да, то есть вот где это...
Я сейчас увидела, знаешь, разговоры в кулуарах где-то на антракте. Люди обсуждают, и ты там вот вполне...
Причем в курительной комнате обязательно.
Впишешься, да?
В дыму.
Присоединяйтесь, друзья. Я не за то, чтобы курили, я за то, чтобы смотрели хорошие события. Да. Спасибо, Марин, за утренний эфир. Мы будем рады стать зрителями.
До встречи.
Это дождь. Серебряный. Дождь.